Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, и вновь мы с вами встречаемся на волнах радиостанции «Радонеж». В начале этого часа на литературной страничке радиостанции «Радонеж» мы с вами услышим очередные главы из книги Оксаны Евгеньевны Сераокой, педагога начальной школы из Сургута, о простом и сокровенном. А затем в эфир выйдет очередная передача из радиоцикла «Образ жизни». Это цикл авторских бесед протоиерея Алексея Бачурина, клирика Спасо-Влахернского монастыря Подмосковья.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Болящего льва Алексея и Игоря, Татьяны, Евгения, Веры, Ольги, Ильи, Фатинии, Вениамина, Константина, Зои, Елены, Ларисы, Любови, путешествующих протоиерея Александра, Андрея, Георгия, Василия, Алексея, Елены, Христины.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве – 72 и 92 FM.
О простом и сокровенном. Так называется книга Оксаны Евгеньевны Сераокой, которую мы начали читать в эфире нашей радиостанции. И родилась она из дневниковых записей первого опыта преподавания основ православной культуры в одной из школ северного городка Сургут. К сожалению, сейчас в этой школе такой предмет уже не преподается, но Оксана Евгеньевна продолжает работать в начальной школе и как человек верующий, регент храма во имя святого Георгия Победоносца, желая поделиться своим опытом преподавания этого непростого предмета, который, собственно, предметом-то назвать нельзя. Это образ жизни, это образ веры. Так вот, по благословению отца-настоятеля, Оксана Евгеньевна издала эту книжку и читает по нашей просьбе главы из нее.
«Хлеб и правда». Иногда темы наших с детьми бесед могут неожиданным образом перекликаться между собой. Так было на уроке о правде. Мы рассуждали о том, где живет правда, почему она так нужна человеку, и, наконец, я задала детям очень сложный вопрос. А что такое правда? Прошу их ответить письменно. Надо заметить, что подобные задания я никогда не задаю на дом, потому что важно, что скажут дети сами, без помощи родителей, словаря или интернета. И это всегда самые глубокие, самые потрясающие размышления. Дети сдают работы, и на одном из листочков, почему-то не в клетку или линейку, а небесно-голубого цвета, читают слова, которые написала Жамал, красавица с длинными смоляными косами. «Правда – это некий хлеб, стоящий на нашем столе. И если есть в доме этот хлеб, то уже никогда не будет голода». Держала этот листок в руках и удивлялась, как же созвучны слова девочки, не читавшей никогда святого Евангелия, со словами самого Спасителя. «Я есмь хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». В такие моменты понимаю, что вот так, через этих младенцев, говорит со мной Господь, что через них, наверное, я напрямую слышу слова Его проповеди. Вскоре после этого урока был один необычный момент. Школа, где я работаю, находится так близко от моего дома, что при открытом окне слышно, как скрипит калитка школьного двора. Все ученики также живут неподалеку, поэтому мы часто видимся в магазине, на почте или на детской площадке. Как-то выезжала со двора на машине и, проехав немного, увидела идущую по тротуару мою Жамал. Вот идет она из магазина, выполняя обычное мамино поручение. Но несет она свою покупку не в пакете, как мы обычно носим, и даже не в руках, а на руках. Несет величаво и важно. Наверное, читатель догадался, что несла Жамалу. Конечно, хлеб. Она остановилась, улыбнулась мне и слегка поклонилась в знак приветствия. Я ответила. А потом ехала и думала, надо же, ведь именно Жамал встретилась мне с хлебом, и только она, которая разглядела в правде самого Христа, могла вот так величественно нести хлеб, хлеб за главные буквы, как великую драгоценность. Чудесный всход. Приношу на урок все тот же, знакомый уже детям, колосок с острова Кижи. Они радуются ему, как доброму другу, и, передавая из рук в руки, рассуждают. А ведь и душу человека можно тоже сравнить с плодородной почвой, что и из нее ведь могут прорасти свои колосья — вера, надежда, любовь, премудрость. А чему учит нас труд земледельца, обращаясь к детям с вопросом? Звучат ответы, в которых все, конечно, верно — терпению, любви, самопожертвованию. Но вот Полина берет колосок, на секунду задумывается и говорит слова, которых такая глубина, такая суть. Труд земледельца учит нас время не торопить. А ведь как верно, всему свое время. Не ждет хлебопашец всходов тогда, когда зерно в земле, когда оно только набирает силу для новой жизни. Не раскрывает цветовод бутоны роз, желая ускорить рождение красоты. И вспомнились благоуханные слова молитвы, которую читает священник в праздник Преображения, освящая урожай. «Подашь нам, Господи, капли дождинные и тишину временную». Вероятно, ту самую тишину, в которой неслышно зреет до поры истинное чудо. Ту же тишину временную подаст Христос и нам, когда мы, подобно зерну, будем дожидаться всеобщего воскресения. Раньше на Руси говорили об этом таинственном времени. Прибрала мать земля, прихитила. Не похитила, а именно прихитила, спрятала, укрыла ласково, ведь она мать, теплым своим одеялом, чтобы сохранить, чтобы сберечь это зерно, которое однажды проснется колосом. Дети осторожно передают колосок друг другу, но когда оно доходит до Артема, неожиданно выпадает из его рук. Мальчик очень смущается, краснеет и чуть не плачет. Ребята тут же подняли колос, принесли мне, и на полу остались лежать 4 зерна. Артем же стоял у шкафа, не смея шевельнуться от чувства вины. Он глядел на зерна с такой скорбью, словно это павшие в бою товарищи. Я подняла их, подошла к Артему и положила ему в ладонь семена. «А давай их посадим в землю», — предложила я мальчишке. В окружении ребят мы с Артемом подошли к одному из цветков, который рос в просторном горшке. Сделали небольшую лунку, и мальчик бережно положил зерна в землю. Кто-то тут же принес лейку, мы слегка увлажнили почву. Дети бесшумно расселись за свои парты. Мы переживали какой-то необычайный момент, понимая его еще как одно прикосновение к чуду. И это действительно было чудо, как было чудом влетевшая некогда в класс пчела. Это снова было оно, красивое и деликатное участие Бога в самом обычном школьном уроке, когда наши слова неожиданно увенчались настоящим событием. Наверное, мы только что посадили 4 самых главных зерна – «Веру, надежду, любовь и премудрость», — сказал Никита. Через неделю я снова шла в этот класс на урок. Еще на лестнице меня окружили дети в радостном нетерпении. «Пойдемте скорее, посмотрите, они проросли!» И действительно, за неделю появились первые ростки из наших зерен. Артем сиял. Один из 4 зеленых колосков был самый сильный и высокий. «Это любовь больше всех и выше всех!» — обрадовалась своей неожиданной догадке Марина. «Помните, мы читали, что сказал апостол Павел, но любовь из них больше. Вот я и подумала, а что, если это она?» Из учительского блокнота. «Любовь — это труд, потому что тяжело терпеть и прощать плохие поступки. Если ты раздражен, это уже не любовь. Если человек предает любовь, то любовь падает вниз. Любовь – это вечность, она и длится вечность. И вот из урока в урок продолжаем говорить об этих главных ценностях человека. Вышла к доске Джанет и стала рассказывать притчу, нигде не прочитанную, не придуманную заранее и не записанную ею в тетрадь. Она говорила, как будто в этот момент ей диктовало само сердце. Жила-была София, и родила она 3 дочерей. Славные были дочери. Матери всем соседям помогали, за их полями ухаживали, даже злым соседям помогали, потому что поля их гнили. И Христос Бог смотрел на них и радовался. Пожалели девочки злых соседей, пришла к ним Вера и сказала: «Если бы вы верили, вам бы легче на свете жилось». Но соседи ее прогнали. Пришла Надежда: «Если бы вы надеялись, у вас все было бы хорошо». Но соседи ее прогнали. Пришла к ним Любовь. А они из порога: «Без любви всегда жили и дальше будем жить, убирайся». Стали девочки у мамы совета просить. Помолились они вместе Христу. Вот однажды соседи и подумали: «Ох, не зря к нам приходили те прекрасные девочки, ведь их мама София, мудрая женщина, плохому не научит. Если бы мы их послушались, то не было бы такого в нашей жизни беспорядка. Дочка бы слушалась, сынок бы не болел». И пошли они в дом к ним и просили научить жить правильно. Нам, учителям, вручены Богом эти души, чтобы мы берегли его семена, согревали и защищали от студенного ветра его бутоны. И тогда, может быть, сбудется это детское пожелание Андрюши: «Я так хочу, чтобы мы вырастили из самых лучших качеств сердца, как из колосьев, прекрасный урожай, и смогли бы когда-нибудь испечь хлеб для Бога и людей». Из учительского блокнота. Истина – это усиленная правда. Что такое жизнь? Это река, которая течет в будущее. Жить по заповедям – это попросить Бога: «Поведи за собой». Вот заходишь в храм просто так, а выходишь в святом настроении. Для чего люди ходят в храм? Душа знает, что там находится Бог, и тянется к Нему, и просится к Нему на коленки посидеть и попросить прощения за все, что не так она сделала в жизни, с кем неправильно поступила, даже если это были те, кто сделал ей плохо. Какими Бог хотел бы нас видеть? Приличными. Диалог учеников. «Ну никак я не могу понять, как это? Бесконечность». «И не пытайся, гигабайтов не хватит». «Если бы не было на земле плохих слов, не было бы ни войн, ни ураганов». «Вера – это когда веришь, что человек вернется с войны или что получишь 5. Все мы имеем недостатки, только у Бога все отлично». Начальник тишины. Эту главу начинаю с особым трепетом. Может быть, только потому и дерзаю писать о Спасителе, что главное слово на этих страницах будет все же отдано детям. И предлагая читателю пройти дивными аллеями детских размышлений, не могу не поделиться тем чувством, которое испытываю всякий раз на этих уроках. Смотрю на них, обычных детей. Кто-то 5 минут назад жарко обсуждал с товарищами новый эпизод «Звездных войн». Кто-то хрустел яблоком, наблюдая в окно за сражением первоклашек в снежки. Кто-то дописывал работу над ошибками, срочно вспоминая формулу нахождения площади прямоугольника. Но вот стих шум перемены, и настал этот сакральный момент. Дирижер не сделает палочкой первого взмаха, пока не возникнет, как чудо, тишина. Вот и урок, как музыка, начинается с тишины. Звучит первая фраза, и опять я вижу детские глаза, устремленные на меня. Вдумчивые, серьезные, полные доверия, правды, смысла. Но сегодня наша беседа как-то особенно величава и тиха, как полноводная река. Никто не перебивает друг друга нетерпеливыми репликами, не просится выйти из класса, не роняет карандаши, не шуршит страницами. Мы говорим о Спасителе, о начальнике тишины. И начинаю я этот урок с проникновенных слов святого доктора, святителя Луки. У сердца каждого человека стоит Христос. Стоит и тихо, тихо стучит. А мы не слышим, мы не замечаем, потому что шум и грохот окружающей суеты земной не дают нам слышать. Если проносятся мимо грузовые машины, если кричат дети на улице, не услышите тихого стука у двери вашей. Если сердце ваше заполнено шумом мирской суеты, если нет в нем тишины, глубокой, благодатной тишины, не услышите этого стука у двери сердца вашего, в которое стучит сам Господь Иисус Христос. О, какое горе, какая потеря не услышать! Не услышать стука самого Господа, не открыть дверей сердца нашего. Он мерен до такой степени, что, как нищий, стоит у дверей и тихо стучит. Дети смотрят на древнюю икону «Спас» Андрея Рублева. От времени на ее поверхности почти не сохранилось золота краски, и потому состоящая из трех частей доска, на которой написан образ, так напоминает дверь. Величественное спокойствие Христа, мудрая простота, понимающий, милующий, всепрощающий взгляд — вот с чем пришел Спаситель к дверям каждого сердца. Никогда до этого урока я не читала детям своих стихов, но в тот момент мне показалось это уместным, и, предупредив детей, что для них, возможно, это стихотворение будет сложным, я все же попросила их внимания. Но прежде чем я приведу здесь это стихотворение, расскажу о его необычном появлении. Это было в лютый мороз, из-за чего дети не учились около 2 недель. Мы же, учителя, приходили в школу, чтобы привести в порядок многочисленную документацию и классные журналы. Выполнив работу и уже собираясь домой, я зашла в учительскую переодеться. Надела шубу, шапку, повязала шарф и уже было направилась к двери, как вдруг что-то подсказало мне оглянуться. Я посмотрела на письменный стол и заметила лежащий на нем чистый, как снег, лист бумаги, а на нем будто кем-то специально приготовленный, заботливо отточенный карандаш. Я не знала, кто его туда положил и сколько времени он там лежал, но почувствовала в тот момент, что ждет он именно меня. Обычно на столе в учительской лежат приготовленные фельдшером памятки, к примеру, о профилактике сколиоза у детей. Никто не будет спорить, что и теперь на этом столе лежал самый обыкновенный, самый школьный предмет. Что же может быть необычного в простом карандаше и листке бумаги? Да ничего. Но в этом карандашике чувствовалась какая-то притаившаяся мысль. Я села за стол и, не снимая шубы и шапки, а только наскоро размотав шарф, стала писать. Тишина. Все чудесное зреет неслышно, негромко. Крылья бабочки в шелковом коконе сна. И под сердцем у матери сердце ребенка. И роса на цветке, и любовь, и весна. Рифмы, краски и звуки в тиши лишь струятся на бумагу, на холст и на нотный листок. Тихим утром, покрытый небесным румянцем, улыбнется лучисто младенец Восток. В тишине спит земля на груди у вселенной, в тишине совершался предвечный совет. Тишина — колыбель и молитв сокровенных, свете тихий. Поем показавшему свет. В тишине можно слышать, как молится время по неведомым четкам, считая века. Но не властное время над лилией белой, что на землю несла Гавриила рука. Все чудесное зреет негромко, неслышно. В этом невыразимая есть красота. Но важнее всего в нашей жизни расслышать у сердечных дверей стук смиренный Христа. Я прочла детям это стихотворение, и именно в тот момент, когда прозвучали 2 последние строчки, собственно, ради этих строчек я и читала, в двери класса кто-то тихо постучал. Надо было видеть изумленные глаза детей в этот момент. Я подошла к порогу, открыла дверь, и все мы увидели маленькую девочку, вероятно, первоклашку, которая звонким голоском спрашивала меня: «Здравствуйте! А вы не знаете, в каком кабинете можно найти Юлию Ивановну?» Кто-то из мальчишек вызвался проводить заплутавшего в школьных лабиринтах ребенка. Некоторое время класс потрясенно молчал. хотя позвольте, что же тут удивительного, если малыш заблудился среди больших дверей и длинных коридоров? В начальной школе это привычное дело. Но все заключалось в самом моменте. Этот тихий стук раздался так вовремя. А если бы мы шумели, как обычно, не услышали бы этого стука. Вот о чем доктор Лука говорил. Наверное, нам Господь и показал, как тихо стучит он сам, как нам надо почаще прислушиваться к тишине, чтобы не пропустить его стук. Так растолковали дети это тихое событие. Из учительского блокнота. Диалог с учениками. Дети, как вы думаете, почему Бог не открывает нам все свои тайны? Тогда мы стали бы слишком властными. Он свои тайны открывал только пророкам, то есть самым проверенным. Я спросила у мамы, почему люди так почтительно обращаются с начальниками, но так не уважают друг друга. Мама сказала, что это вопрос без ответа. И я подумала, а вот Господь всех нас не только любит, но именно еще и уважает. Когда мы говорим о Боге, я буквально ощущаю, как мы взрослеем. Узнать и полюбить Христа. Среди километров педагогической документации в строке «Цели и задачи предмета» есть несколько сухих фраз об общечеловеческих ценностях, о систематизации, о связи культурных элементов и прочие обтекаемые слова. Что поделать, таков язык документов. Но если бы меня просто спросили, какова истинная цель этих уроков, я назвала бы единственную, чтобы дети узнали и полюбили Христа. Но эти слова, разумеется, не вписываются в учебный стандарт. Конечно, для разговора с детьми о Спасителе одного урока, предусмотренного школьной программой, слишком мало. Что там урока? И жизни мало, разве что вечности хватило бы. Но вечность – это и есть Христос. Не этой ли мыслью завершает Евангелие возлюбленный ученик Христа? Многое другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. А дети хотят знать о жизни Христа все. И кто его родители, бабушка и дедушка, и где он родился, и как жил, и что любил, и во что играл, и плакал ли, и боялся ли темноты. Царственный и простой, непостижимый в своем величии и такой близкий, весь мир держащий в руках и ласково отирающий всякую слезу с очей человека. Он все-все про нас знает. Знает, как мне было тяжело, когда мы убегали из Донецка. Я ведь такая маленькая, уже пришлось стать беженкой, — горько сетует наша Ангелина. Как же ему не знать, — отвечаю я, — если, едва появившись на свет, пришлось ему с родителями бежать в Египет, спасаясь от злого царя Ирода. И о твоих слезах, Зухра, он знает. Христу ведь тоже пришлось похоронить своего земного отца, когда Спаситель был чуть старше, чем ты сейчас. А еще знает, что твоему сердцу, Савелий, так непросто переносить предательство друга. Как не поделиться с дорогим читателем этими милыми в своей простоте детскими мыслями? А у меня самое популярное имя на свете — Анна, радостно восклицает третьеклассница. И одно из самых древних, бабушку Иисуса Христа зовут Анна, добавляю я. Девочка удивляется. Да, баба Аня у него есть. Или вот. Дети, вспомните, куда положила Мария новорожденного младенца Христа? Прошу я их. Никита вспоминает. Под елку? О хозяине Вифлеемской гостиницы. У него сердца нет. Не пустить Бога на его же Рождество. Христос воскресе, Данилка, радостно приветствую ученика в пасхальные дни. И для вас тоже Христос воскрес, Оксана Евгеньевна. Ребята, мы сегодня поговорим об очень древней и важной книге в истории человечества. Об учебнике математики. Когда мы зажигаем свечку, Господь видит этот огонек и говорит, а ну-ка посмотрим, кто это там мне молится. Я в Бога вообще-то не особо верю, но знаю о нем. Бабушка рассказывает, она у меня слишком уж священная. Если в раю есть армия, хочу служить у архангела Михаила. Когда я рассказала ребятам о воскрешении Лазаря, о том, как Христос вызвал его наружу из гробовой пещеры своим властным повелением, Никита прокомментировал, надо же, какое совпадение. У нас есть одноклассник по фамилии Лазарев. Он так плохо ведет себя на уроках, что учительница практически каждый день ему говорит «Лазарев, «Иди вон!» Бог создал все на совесть. Не стал останавливаться, хоть и устал, наверное. Не сказал себе: «А, ладно, и так сойдет». А как здорово было бы подойти к раю, позвонить в специальный домофон, и Господь спросит: «Кто там?» А мы бы ответили: «Свои». О раскаянии Петра после отречения от Спасителя. И апостол бедный заплакал, как маленький. «Прошу детей вспомнить, кто предал Христа». Забыл, как его зовут. Не русский какой-то. «Держись, Господи, я в Тебя верю». Особо проникновенная тема нашей беседы о Спасителе – это Его крестные страдания. В Страстную Пятницу, когда мы говорим о суде над Христом, Паша с горячим негодованием восклицает: «Понтий Пилат имел такую власть! Неужели он не мог крикнуть всей этой толпе? А ну, цыц!» Кристина удивляется: «Надо же, как странно! Христос царь, а на крест пошел, как слуга!» А Марина расслышала вот что. В самом слове «пятница» как будто скрыто слово «распятие». Это чтобы люди не забывали. Отдельно наш урок посвящен кресту Господню. Кажется, что крест испускает лучи на все четыре стороны света. Похоже, кресту и солнце не нужно, он сам сияет, возможно, даже ночью. На этом уроке я услышала и удивительные слова от Амины, которая воспитывается в традиционной мусульманской семье. Когда я показала крест на куполе храма, Амина тут же подняла руку. Когда я смотрю на крест, мне кажется, что какой-то человек раскрыл свои руки так, словно хочет обнять весь мир. Удивительным был этот ответ, ведь такое размышление о кресте я встречала у великого русского старца Иоанна Крестьянкина. Даю детям и письменную работу. Старательно выводя на листочке имя Христа, они пишут о нем самые лучшие на свете слова. Спаситель такой храбрый, он сам пошел на крест без всяких «нет». Бог — это не только Спаситель, но и Носитель. Носитель нашей ноши, наших грехов, нас самих. Бог — нраву кроткого. Спаситель — высокий 30-летний мужчина, красивый, очень добрый, справедливый. Он мудрый и рассудительный, никогда не злоупотребляет своей бесконечной властью. Он щедр и велик. Он героический, вещий, утешительный и очень грустный, когда делаем зло. Спаситель очень красив. Из его уст всегда исходят слова высшие. Глядя на его лик, сильно бьется сердце. Я бы сказала, что Христос немногословен. По венам Бога исходит одна только любовь. Чтобы мы жили, Он пошел на муки. И где наше спасибо Ему? Если бы не Он, мы все пошли бы в яд, как верна эта маленькая детская оговорка. Бога не передать словами. Отче наш, спасибо, что создал нас. Когда я посмотрела на Него, то поняла, что эти глаза смотрели на меня всегда. Спаси и сохрани овечку. И вот по традиции в конце урока мы встаем в круг. Я передаю детям один из самых любимых образов Спасителя – пастырь добрый. Христос держит на руках овечку, совсем недавно дрожавшую от холода и страха. Убегая все дальше от родного рожка, она потерялась в чаще опасного леса. Но теперь она снова под любящей защитой, и как ей отрадно чувствовать тепло и уверенность рук своего пастыря. Я спрашиваю детей, что они чувствуют, глядя на Христа, и что хотели бы сказать Ему. И зажурчала чистая речка. Глядя на Христа Спасителя, я чувствую, что Он всегда меня оберегает, что следит за мной, как за малюткой. Когда я собираюсь совершить какой-нибудь плохой поступок, я слышу в своей душе, как Христос ласково мне говорит: «Не трогай, Дашуля, не надо». Я знаю, Он хороший Бог, кто же забудет Его? Хочу, чтобы все с Ним дружили. Не спорит, как люди решат, так и будет. А Кирилл взял образ, поцеловал его и тихо сказал: «Господи, спаси, сохрани овечку». И в этой детской просьбе прозвучала теплая молитва от всех нас, заблудших овечек по имени Люди. А Господь все верит в нас, хотя часто мы встречаем Его, как встретил той самой ночью хозяин Вифлеемской гостиницы. «Видишь, Господи, мест нет. Здесь у меня кладовка с запасами, здесь машина, здесь дети, внуки, правнуки. Хочешь, сам убедись, что мест нет. Нет мест в гостинице моего сердца. Пойди, постучись к другим хозяевам, авось впустят. Хотим научиться любви, милости, терпению, а как встает учитель за кафедру, чтобы преподать нам бесценный урок, в недовольстве покидаем аудиторию. Или, развалившись на последней парте, как нерадивые ученики, то и дело позевываем да посматриваем со скукой то на учителя, то на часы. Долго ли до звонка? А у детей все просто. Зачем совершать плохое, если веришь в самого хорошего? Пронесется детство. Но пусть всегда остаются чуткими эти души. Пусть всегда, даже в зрелости, они будут способны услышать ласковый голос доброго пастыря. Не трогай, Дашуля, не надо. А еще пусть не забывают о тех глазах, что смотрят на них всегда. Заканчивается урок. И эти непоседы, которые помчатся по школьному коридору, обгоняя друг друга, как только прозвенит звонок, представились мне вдруг не учениками Сургутской начальной школы, а современниками земной жизни Спасителя. И подходят они к нему за драгоценным благословением и держат в руках не тетрадки и ручки, а собранные для Христа цветы с палестинских полей.
Вы слушали очередные главы из книги педагога Оксаны Евгеньевны Сераукой «О простом и сокровенном». Нашим слушателям уже полюбилось это чтение, и нас спрашивают о том, где же купить эту книжку. К сожалению, вышла она очень ограниченным тиражом на средства прихода, но сейчас Оксана Евгеньевна готовит второе переиздание. И давайте помолимся о том, дорогие братья и сестры, чтобы на это издание нашлись средства жертвователей. Ну а читатели, конечно, найдутся. Продолжение следует. «Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Господь будет судить каждого человека. Не церковь, которая отпала там от Христа, или там синагога, которая заблудила в своих верах, а каждого человека будет судить по его внутреннему состоянию. Знал он о том, что происходит в мире, о том, что от его имени делается, даже и в нашей тоже жизни, в такой светской, то же самое. В Германии все эти происходили безумства, при этом режиме национал-социалистическом. Мы же не можем сказать, что все, которые жили там, они мерзавцы, негодяи, убийцы. Это ведь зависит от того, что знал ли человек о том, что происходит в его стране. Знал ли он, что от его имени делает власть. Многие люди, узнав это, они не могли примириться с такой властью. Многие не могли. Насколько могли, они помогали и евреям, которые гнали, и иудеям помогали, прятали их, и коммунистов прятали. Всякому было. Ведь не знаю, как отнестись вот к каждому такому человеку. Я не знаю, а Бог знает. Бог воздаст каждому по состоянию его души. Мы привыкли к коллективизму к такому. Вот я прилепился к этому, к хорошему коллективу, который хорошее дело делает, и я тоже, значит, хороший. Этот коллектив, он заслуженный. Ну, и я тоже заслуженный. И я тоже делаю государственное дело. А я, например, в свое время видел этих людей. И был в этих институтах, которые делали важное государственное дело. И видел, как они сидят и целыми днями перекладывают бумажки из стороны в сторону. А потом пойдут чай попьют. А потом пойдут в магазин, выйдут, чтобы там сходить, купить кое-что. Опять чай попьют, и уже домой пора. Там какие-то люди были, академики, которые руководили всем этим, они делали важные дела, занимались наукой, они заслуженные люди. А вот эти люди, которые в этом же институте, в этом же коллективе, за что их причислять вот к этим заслугам? И вот то же самое и в таких вопросах, как политика, также и в церкви, понимаете? Это же можно быть православным человеком, и причащаться, и исповедоваться. И все у тебя хорошо будет, и молебны служить, и о покаянии, о здравии читать. Ну, вы понимаете, если бы так было, если бы действительно тот человек, который вот так вот все это исполняя, мог бы называться просто уже достаточно вот этого. Был христианин, тогда был в нашей стране, у нас все крещеные. И все кулички освещают, и все березки освещают, и воду несут из храма. Ну, а где же наши крепкие семьи? Мы же видим, что происходит. Как молодые люди не могут друг с другом ужиться. Почему? А их отцы и матери их не научили. Будучи крещенными, если спроси каждого, верующий, да. И у каждого свой крестный отец, крестная мать, да. Все, у нас все в порядке. А мы спасемся, вот такой человек спасется, вот, живя вот так вот, разводясь своими женами, с мужьями, там, делая аборты, воруя друг другу, судясь друг с другом. Ну вот спасется такой человек, мне бы о себе позаботиться, о себе. А если я задаюсь такими вопросами, это значит, что это я не христианин. Вот так и надо думать о себе, понимаете? Если я вдруг начинаю озабочиваться такими вопросами, это означает, что я не христианин. Потому что я считаю, что, наверное, что у меня все в порядке. С моей жизнью, с моей душой, что я все выполнил, что Господь мне сказал, у меня все хорошо. Конечно, меня Господь возьмет в свое Царство Небесное, там, в рай. Понимаете? А это означает, что я не христианин. Потому что, еще раз скажу, главное у христианина, что должно быть обязательно, это чувство покаяния, чувство недостоинства своего просто войти в храм Божий. И должно быть усилие к тому, чтобы все-таки войти в этот храм Божий, потому что там спасение, потому что это корабль спасения. Если я не войду, не сделаю усилия, не покаюсь перед Богом в своих грехах, то я погибну. Я уже сейчас погибаю, потому что я сейчас исповедовался. Вот 2 дня назад исповедовался, а вчера я уже согрешил тем же самым. Помните, как эта молитва есть у священника? Христу он молится: «Прибери и соедини его, святые свои, от соборной апостольской церкви». И Петрохиль на голову исповедника кладет и просит Бога, чтобы он соединил этого человека со святой своей церковью. То есть человек приходит, он вне церкви, он вне корабля спасения. Потому что у него грехи на душе, которые... Вот сейчас он хочет исповедовать. Да, он исповедует и очищается. А потом вышел и опять согрешил тем же самым. Ну так он опять из этой церкви, из Христовой церкви, опять выпал за борт из корабля, плюхнулся опять в воде, опять его тащи. И он сам, работай ручками, ножками, барахтайся, хватайся за канат, который тебе бросают. Вот это всегда, вот это наша жизнь. И не до иудеев нам. В 19 веке, где-то я читал, что там очень озабочивались вопросами, спасутся ли китайские дети. Тогда в Китае наша там миссия была, когда, видимо, церковь начала крестить китайцев, а кто-то не хотел креститься. И вот очень озабочивались, а как вот если вот хороший, добрый китаец, ребенок китайский, вот если его не крестить, он что, он погибнет, да, он не спасется? Очень был такой вопрос животрепещущий. Я думаю, что вот из-за этого, вот таких вопросов, которыми мы вот так вот задавались, вот мы и сами стали. Были русскими православными, а стали советскими. Мы ждали Царствия Небесного, а потом стали ждать коммунизма. Вот именно из-за этого, потому что мы все время думали о других. Это как бы хорошо, да, правда? Хорошо, что думать о других. А в христианстве, ну, мы знаем же, сначала надо выразить...
Да, сначала потом... сам спасись, да, а потом да. Уже вокруг тебя спасутся.
Да, спасись с помощью Божией. Сами мы не спасаемся, а Господь нас спасает. Вот в чем дело. Надо нам о себе думать, о своей душе собственной, а не о душе хорошей еврейки или каких-то других там католиков или лютеран. Покаяния нет у нас, нет покаяния. Покаяние – это такая вещь, которая менее всего понятна у нас в христианстве. Менее всего. Даже уж, может быть, кто-то не согласится со мной. Например, вот сейчас в связи с этими событиями послание митрополита Ануфрия, который руководит украинской церковью, и там говорится о том, что Россия на нас напала и так далее, понимаете, такие вещи. Но вот там, между прочим, нет слова такого, что вот попустил Бог по нашим грехам. А ведь это самое главное, то, что вообще нужно было бы и сказать. Я просто привожу это как пример. Я, разумеется, никак не могу ни осуждать, ни как-то оценивать послание владык, но вот я просто задался таким вопросом, где же вот это вот обычное простое слово, там его нет. И это только один из примеров, как я как-то уже говорил, в например, литургия оглашенных в некоторых службах, в некоторых храмах, она опускается. Может быть, не каждому известно, что такое литургия оглашенных. Это первая часть. Там несколько молитв о людях, которые еще не крещены. И они могли стоять только до определенного момента в церкви во время литургии. По слову там «оглашенные изыдите», там священник или диакон, он возглашает такое слово «оглашенные изыдите». И эти оглашенные, которые еще не крещены, но которые хотят креститься, они должны были после этого возгласа выйти из храма, потому что они недостойны были присутствовать во время таинства Евхаристии, во время того, как по молитвам стоящих в храме вино и хлеб превращаются в кровь Христову и тело Христово. Они выходили раньше. Так вот, это начало, эти несколько молитв, они иногда опускаются. И я даже служил на одной такой литургии, где этих молитв не было. А ведь понимаете, какая вещь? Вот это тоже связано с этим понятием покаяния. Потому что эти молитвы об оглашенных и то, что они должны исходить из храма в определенный момент, и это остается в нашей литургии до сих пор для того, чтобы мы все поняли, присутствующие в храме, что вообще, может быть, мы даже и крещенные, но мы еще оглашенные. Мы еще не имеем права присутствовать на литургии по нашим грехам, по состоянию нашей души. Мы крещеные действительно, но как бы оглашенные. Понимаете, состояние души, которое, вот, знаете, как можно видеть и присутствовать, но не понимать и не чувствовать, что происходит. То есть как посторонние, посторонние совершенно, и которые еще не допущены до участия в таинстве. Сколько людей стоит в храме, а сколько людей исповедовалось, а сколько людей покаялось в своих грехах. Очень мало по отношению ко всем присутствующим. Так вот, люди, которые вот так стоят в храме и не чувствуют своих грехов, и не покаялись, и не исповедовались, не очистились от них, каждый человек, каждый из нас, и я тоже, священник, который служит, он должен о себе подумать, не оглашенный ли я, и сам-то я вообще достоин быть в храме. А вот если это опускается, когда опускается из литургии, это отказ от того, чтобы подумать об этом, чтобы подойти к себе с такой вот меркой. И там же, между прочим, часы опускаются иногда. Часы, которые перед литургией служат. Бывает и так тоже. Может,
а часы служат, батюшка, ах, придешь пораньше на часы и смотришь, стоит народу очень мало. Как бы вот часы, конечно, они и не для нас, а как будто да, для самого священника.
Я когда исповедую, я прихожу до начала часов и начинаю молитвы свои, а в это время стоят 6-7 человек, которые слушают мои молитвы перед исповедью, а не исповедуют. Пришли, вот стоят 6-7-8 человек. А потом я долго исповедую, и человек 10-15-20 бывает приходят. То есть они не приходят до часов, они не приходят заранее. Даже не выслушивают молитвы, которые я читаю, называя их имена, которые сейчас будут исповедоваться. Ну, бывает, что там автобус поздно приходит, это да. Но некоторые просто не считают нужным приходить пораньше. И присутствовать на часах, и даже слушать молитвы перестать. Действительно, это очень обычное дело. Но это уж нарушение, это какой-то порядка церковного, но нарушение такое, что и вообще, я помню такие службы, когда и часов вообще не было, начинали, или час один опускали, служили, или третий, или шестой. Может быть, это и не такое страшное какое-то нарушение, но опять скажу, это то же самое отношение к покаянию. Ведь эта церковь недаром оставляет это. Ведь третий, шестой час, они должны действительно читаться именно в третий и именно в шестой час, в определенное время суток. Но мы их соединяем, мы их читаем прямо перед литургией, но не опускаем. Почему? А чтобы нам напомнить, что было время, когда христиане в определенное время суток, они останавливали все свои дела и читали молитвы, которые нужно читать в этот момент. Вот видите, а мы оставили этот обычай, оставили это правило. Но когда мы эти часы читаем, каждый из нас, наверное, должен вспомнить о своем недостоинстве, о том, что он этого не делает. И современный христианин этого не делает. а он приходит только к литургии, а иногда даже вообще положено к причастию, когда приходишь, там, надо и на всеночной быть, а иногда и на всеночной не приходит, а просто к литургии. То есть о том, насколько наша жизнь изменилась, насколько мы пренебрегаем простыми правилами, чтобы сохранить душу в чистоте, вот об этом все эти правила, которые в церкви остались до сих пор, они должны нам напоминать. А мы их опускаем. У нас все хорошо. У нас все в порядке. Мы, в общем-то, достойны.
Какое в порядке? Отсюда вот и наши немощи. Вот мы немощные, слабые люди. Мы уже действительно и службу-то толком и не выстоим. Все жалуемся на болезни, на усталость. А наша немощь, она вот отсюда, наверное, точно отсюда и идет.
Да, это верно. Совершенно верно вы говорите, да. А вот когда русскому человеку не жалко было выстоять ночь всеночную, представьте себе, какие работы у крестьян были, как тяжело работал русский человек, понимаете, а он в воскресенье, вместо того, чтобы там лечь на печку, чтобы ножки отдохнули от работы, он идет и стоит, и молится, и поклоны кладет. А ведь это длинные службы, это не те службы, которые были сейчас. А почему? Потому что люди чувствовали свое недостоинство перед Богом. Вот это чувство покаяния за свое недостоинство, за свои грехи, оно их не отпускало из церкви. Было что делать в церкви, понимаете? Им было чем заняться. Вот они стояли, они молились. Это было их самое главное время их жизни. Помню, мы тоже, как ты говорили в одной из дальних передач, я один прочитал, что иностранцы, у этих московитов ноги железные. Они стоят и час, и два, и три.
И дети с ними, он говорил, да?
Целыми семьями стояли и не уставали, и молились. Вот наши предки. Я почему, как-то мы с вами тоже об этом говорили, я не знаю вообще, вот так подумать, наше христианство, нынешний христианин я или нет, вообще русский я или нет. Вот как, или только тени какие-то от прошлой жизни, которую я не знаю, которую кто-то слышал, читал. А вот эта тень какая-то, в которой я живу, и сам я похож на тень верующего человека. Ну, может быть, это излишне, может, такие слова не знаю. Но я так чувствую часто, понимаете? Потому что Бог меня призывал к ангельскому чину, а я знаю же о себе, какой я, какой чин ангельский. Вот, надо смиряться перед волей Божией. Смиряться не только вот перед обстоятельствами жизни, перед волей Божией главное смиряться. Куда бы тебя ни поставил, стой. Исполняй то, что от тебя ожидает Господь. Как бы ты не о себе там, может быть, плохо не думал. Ничего, что делать? Надо. Богу виднее, где ты лучше пригоден, где ты лучше, в каком месте, и где ты спасешься. Потому что спасаться можно где угодно. Главное было бы чувство покаянное в душе. Это все. И когда мы говорим об этом, о покаянии, о смирении перед Богом, я думаю, что, конечно, мы не можем не вспомнить вот как раз вот ту святую, которую мы вот будем поминать тогда, когда наша передача это выйдет в эфир. Это преподобная Мария Египетская. Подумайте, действительно, такой человек, который как бы уже погряз в грехе, и погибель уже была его, уже видна. Она стала такой святой, которую церковь удивительным образом поминает, Марийное стояние. Очень хорошая служба, она мне очень нравится. И мы читаем здесь житие, целиком читаем житие ее. Вот это совершенно удивительное такое чтение, которое как-то действует на меня всегда. Трудно читать даже спокойно этот текст. И канон Андрея Крицкого, который тоже покаянный канон. Ведь церковь все время призывает нас к покаянию. Еще раз скажу, это ужасно трудно. Но, верно, церковь так и призывает нас постоянно, потому что она знает, как это трудно. И как это трудно входит в душу человека. И как это трудно почувствовать действительно, не просто стоять там, не просто стоять, как обычную службу, или там просто исповедоваться и пойти. Но это настоящее действительно покаяние, настоящее вот такое очищение души, оно очень трудно. И поэтому церковь снова и снова возвращается к этому. Мария Египетская, вы подумайте, что привело ее вот к этому перелому души, изменению сознания. А что такое покаяние? Что такое покаяние? Это по-гречески это изменение мысли, мышления. То есть вот она жила своей жизнью, она привыкла жить вот этой в блуде, в этом совершенно в удовольствиях. И вдруг несколько слов и действий, тот случай, который произошел с ней в церкви, он совершенно переменил ее душу, совершенно. А когда душа ее переменилась, она переменила совершенно свою жизнь. Удивительнейшим образом. Помните, как в церкви, когда она просто решила зайти вместе со всеми в этом страшном путешествии к гробу Господне, когда она продолжала там блудить, она хотела пойти к гробу Господне, и толпа не дала ей подойти. Такая толпа, что толпились, и она не смогла войти. Она решила снова, еще опять народ прибыл какой-то, опять народ заполнил это, видимо, там это было на, ну, перед входом в храм. Она попробовала еще раз в это смешать с толпой войти. Опять все вошли, она не смогла. А опять то же самое она пробовала несколько раз. И каждый раз она не могла войти. И тут ее осенило. А тут она просто поняла, что она собой представляет. И поняла, что такое гроб Господень, что такое какая-то святыня великая. И вот в этот момент у нее произошел перелом в душе. Она обратилась к Божьей Матери, икона, которая здесь висела, и попросила у нее, чтобы она позволила ей прикоснуться к этой святыне. Что она сказала, что она поняла, что она недостойна этого, но чтобы дать ей все-таки прикоснуться к ней. И следующее, когда народ опять, новая толпа народа пришла, она смешала с этой толпой и прошла. И прошла в церковь. И пришла, подошла к этой святыне, и прикоснулась к ней, и облобызала ее. И вот, когда она вышла, она поблагодарила Божию Матерь. Она поняла, что это чудо произошло с ней. Во-первых, чудо, что она не смогла войти вместе с другими людьми. Несмотря на то, что она такая же, как они были. Почему она все время оказалась выпихнутой из дверей? И второе чудо, то, что после этой молитвы, сердечной молитвы, она свободно, спокойно вошла вместе со всеми. И тогда просто вот это два чуда, они совершенно изменили ее душу. И помните, как тоже удивительно, как, что мне делать? Она спросила у Божьей Матери, что мне делать? И кто-то, представьте себе, вот мы идем где-то по улице, там, или ну, где-нибудь, вот просто, и слышим какой-то голос, там кто-то смеется, там кто-то еще чего-то, шутят там люди разговаривают. И вот так представьте себе, шум, толпа, которая здесь и там, и в церкви тоже. И вдруг откуда-то издалека голос. Иди за Иордан, и спасешь. И она сразу поняла, что это слова сказаны ей. Вот видите, как душа, уже очистившаяся от своего греха, видите, здесь не надо даже, ей никто не накрывал экстрахирию голову. Она никакого чина здесь не было, такого чина покаяния, чина исповеди. Не было ничего. Но вот покаяние произошло у нее в душе. И душа стала чистой. И она поняла, что это слово, сказанное где-то такое, как бы тихо, отдаленно, это сказано ей, Божьей Матери. Вот удивительно, знаете, я когда думаю об этом, когда же рассказываю, я как-то не могу спокойно к этому как-то относиться. Удивительные вещи происходят с нами в нашей жизни. Но мы не замечаем. Вещи происходят постоянно. И постоянно Господь говорит в нашу душу устами наших ближних, наших детей, наших родителей, да просто устами нищего, которого вот я даю копеечку где-то на улице. Даже Бывает, что, знаете, что устами врага говорит тоже Господь. Он тоже вразумляет нас и этим. Бывает и так. Так же, как он вразумляет народ каким-то несчастьем, которые обрушились на него от пришедшего врага, на его землю, на собственную. Господь тоже вразумляет. Так же и здесь то же самое. Он все время говорит всяким, да, Господи, да просто вот пением птички, вот чириканьем воробья. Он все время говорит о нашей душе. Мы просто не слышим этого. Мы обременены всякими страстями, заботами. Мы живем вне церкви. Понимаете, вот в чем дело. Вот в чем дело. Если бы мы были все время в церкви, мы бы слышали каждое слово Божие и от ближнего своего, и от птички, и от врага своего, от всякого человека, от всякой ситуации. Понимаете, мы все бы понимали, что нам говорит мир со своими проявлениями разными. Мы все понимали, то, что через это говорит нам Господь. А вот ее душа, она сразу почувствовала, она услышала это слово и пошла. Помните, она пошла, а кто-то мимо проходил, который дал ей монетку и сказал: «Возьми, мать». Она взяла. Она поняла, что это опять голос Божий. Это опять Господь ее провожает на то место, где она должна спасти. Вот удивительно. Она купила этот, да, по-моему, 2 хлеба, кажется, на эту монетку. И потом многие годы она понемножку этот хлеб ела, пока ее не стал кормить просто Господь в пустыне в этой. Вот, дорогие друзья, если мы очищаем свою душу, мы все слышим, мы все видим, что нужно делать нам в этой жизни, как поступать, какие слова говорить. А если что они сказали не то, мы сразу понимаем, не то сказали, надо покаяться в этом. Попросить прощения сначала у ближнего, потом в церкви сказать Господу вслух. Вот, дорогие друзья, что нам нужно? Что нам нужно? Нужно покаяние. Опять скажу, покаяние нужно. Постоянное пребывание вот в этом ощущении покаяния, недостоинства своего. Мы часто, знаете, я часто тоже говорю о недостоинстве стоять у престола Божия, недостоинстве церкви находиться на литургии. Понимаете, но вообще, по сути, мы недостойны принимать то, что Господь дает нам в этом мире, воздух, чистая вода, общение ближних наших с нами. Вот эта любовь, которая изливается со всех сторон на нас от Бога, через все в мире происходящее, мы недостойны ее. Потому что мы сами живем часто не в любви, ни к ближним, ни к своей земле. Мы посмотрим, что мы сделали с нашей землей, с нашим воздухом, с нашей водой. Ну вот как мы любим их. Все эти твари, созданные Господом. Что мы сделали с животными, с нашими, как мы с ней к ним обращаемся. Вот, если так подумать, это ужасно. Вот это проявление состояния нашей души. Все это. Вот все эти наши леса, заброшенные какими-то холодильниками, диванами, все наши скверы, в которых валяются пакеты с грязью, с объедками с какими-то, наши собаки, замученные нами, брошенные кошки. Вот на даче мы живем, то одна, то другая кошка. Это все уезжают, уехали, и кто-то оставил свою кошку. Все, умирать здесь зимой. Вот наша жизнь. А ничего, приехали в Москву и забыли.
И забываем, потому что блажен, да. И же и скоты милуют, не милуют.
Ну, конечно, мальчики. Ну что же, дорогие друзья, давайте сегодня пока на этом закончим. Ну, это пост, мы сейчас говорим о покаянии. Сейчас особенно время поста, оно нас как-то должно к этому подвигать, значит, в большей степени, чем в обычное время. Храни вас всех Господь и Божия Матерь, Христос воскресе, дорогие братья и сестры.